Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас на связи Уваров Алексей Владимирович, практический психолог, психотерапевт личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии, кризисный психолог из Бишкека. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Наталья. Спасибо, что пригласили.
Мы тоже очень рады вас слышать и ждем от вас рассказа про ваше направление. Расскажите, пожалуйста, немножко об истории и о том, с какими проблемами приходят к вам люди, именно вот ваш метод, с чем хорошо работает.
Личностно-ориентированная реконструктивная психотерапия была открыта, точнее, разработана еще в Советском Союзе Владимиром Николаевичем Месищевым. Была такая теория, это советская школа. Теория отношений очень интересная. Он задался вопросом, немного в истории уже копнем, он задался вопросом, что такое невроз. Он интересовался Фрейдом, он интересовался Павловым. Но Фрейд очень сильно уходил в теорию того, что все у нас вот от психики, скажем так, все от ментального. А Павлов говорил, ну вот физиология у нас в основе лежит. И поэтому нужно вот слушать, что человек говорит. А Павлов говорил, нужно спать. Вот если человек выспится, значит, у него невроз пройдет. И Месищев тогда говорил, ну, ребят, где-то между. В итоге он сказал, что и то, и другое важно. И по итогу появилась его теория отношений, если очень-очень кратко так создавалось. Но потом эта теория лежит в основе этого направления. У него был ученик Борис Дмитриевич Карвасарский, институт, в честь которого был открыт институт, к сожалению, который не дожил до открытия, поэтому и назвали в честь него именно. Он развил эту теорию и сделал из этой теории уже направление. Отсюда и появилась личностно-ориентированная реконструктивная психотерапия. В основе его лежит простая идея, что каждый из нас личность, что мы на что-то ориентированы, что личность всегда будет структурирована, при этом мы все индивидуальны. И нарушение этой структуры будет создавать невроз. Ну и психосоматические какие-то проявления вследствие этого невроза. Поэтому нам нужно найти первоисточник, что у человека не структурировано, с чем он столкнулся, с чем он не смог справиться, вернуться туда, направить специально на это наш фокус внимания, сориентироваться, воспроизвести ситуацию, поэтому реконструктивно, и прожить по-новому, чтобы она строила структуру психики.
То есть на практике это выглядит как то, что человек вспоминает ситуации своей жизни.
В каком-то смысле вспоминает, скорее больше осознает ключевой момент. Он именно осознает, какие ситуации через отношения, которые будут проявлены через отношения, не структурированы. Он не понимает, что в них делать. Я бы сказал так. Потому что есть такая теория деятельности еще, если добавить. То есть, что советская школа стояла на том, что не человек сам все будет познавать, а что деятельность будет формировать также структуру личности. А в зависимости от того, как мы относимся к чему-либо, то такая же у нас и деятельность будет. Они друг на друга влияют, если так можно сказать.
Сама деятельность будет проявляться через отношения. У нас там есть 3 регистра этих отношений. Человек наблюдает их одновременно. Эти отношения, это отношение к себе, отношение к другим, то есть к людям, отношение к миру. Часто еще говорят другим, это к социуму. Через вот эти 3 регистра можно наблюдать очень хорошо, как функционирует психика. В каждой ситуации будете наблюдать, как работает, как человек взаимодействует с другими, как он на него смотрит, как он относится в этот момент к себе и как к окружающей среде. Вот это основная из идей, которая присутствует в личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии. Мы всегда за этим наблюдаем, когда работаем с людьми. Считается, что нарушение одного из этого спектра восприятия будет приводить к неврозу.
А неструктурировано – это вот в переводе означает, что человек что-то не осознал, да? Или это что-то другое имеется в виду?
Давайте очень просто. Я вам сейчас беру и говорю слово «Китай». Вот что вы мне сейчас скажете? Я говорю «Китай».
Ну, то есть какие ассоциации?
Да, самое простое.
Ага. Много людей.
Все, достаточно. Смотрите, вы тут же что-то вспомнили, хотя я сказал слово «Китай». У вас появилась какая-то структура. Почему я вас попросил привести такой пример именно? То есть у вас это существует. Хотя это вы Китай сейчас не видите, вот тут же говорите, ну там много людей, там это может быть страна и так далее. То есть вот мы как-то что-то структурируем. А бывают в нашей жизни события происходят, которые мы не можем объяснить, то есть структурировать. Идея всегда заключается в том, что то, что мы можем объяснить, мы это можем структурировать. И у человека какое-то было в жизни событие, которое он не может понять, что там произошло, если очень просто объяснить. Вот бывает такое, вот потерялся. Раз, оно неожиданно произошло, и он такой, что произошло? Как произошло? Почему произошло? И он начинает думать, если мы говорим про взрослого уже, конечно, он начинает думать, он не может понять, он будет туда возвращаться, какое-то пытаться найти объяснение, если он не может найти уже объяснение, он будет избегать подобных ситуаций, чтобы в них не попадать. А если это происходит в детстве, например, то это просто вытесняется. Но человек с этим живет. И так появляется, формируется невроз, грубо говоря.
Ну, то есть задача очень важная, это именно для того, чтобы человек осознал и понял, и объяснил для себя, что произошло вот в той ситуации, которая его беспокоит. И тогда это как бы структурируется, и беспокойство уходит.
Да. У него получается, если развить эту идею, если у него развит невроз, у него появляются невротические взаимодействия с другими людьми. То есть он через призму этой ситуации, что она может произойти, он это помнит прекрасно, что эта ситуация может не повториться, он начинает так воспринимать жизнь и строить так все отношения. Ему нужно вспомнить, желательно найти первоисточник, проработать, воспроизвести эту ситуацию. И когда он проживает, это становится, например, для него трудным опытом, назовем так, но преодолимым, тогда он просто меняется. Это становится именно опытом, он встраивается в структуру личности.
Вот раз уж мы затронули неврозы, расскажите немножечко о них. То есть как выглядит человек, у которого невроз? Как понять, продиагностировать самого себя, да, что это уже начался невроз, и нужно обращаться к специалисту?
Ну, если вспоминать дедушку Фрейда, Сигизмунда Фрейда, если в оригинале, в русском языке Фрейд все-таки, то у всех у нас есть зачатки к неврозу. Он является такой очень интересной штукой, которая нас защищает. Невроз – это уже все-таки диагноз, и в первую очередь его ставят врачи, поэтому я тут не отвечу вам. А вот как поступают люди, у которых есть вообще невроз? Вот у нас классифицируют его по старой классификации до сих пор, извиняюсь за тавтологию, на три невроза – истерический, психостенический, невростенический. Вот если это истерический невроз, то вы будете постоянно слышать о том, как человек недоволен жизнью, то есть он ничего, над ним все смеются, например, а он ничего не может. Знаете, как ребенок такой. Ему все говорят, ну так начни что-то делать. Нет, у меня не получится, я не смогу. Это будет постоянно проявляться. Ну, если как-то посмотреть. И вот эта идея о том, что у человека нарушена иерархия.
А как отличить истерический невроз от просто такой патологической неуверенности в себе? Я не могу, у меня не получится.
Ну, если это патологическая неуверенность в себе, тогда это психиатр.
Ну да.
Тут я не скажу.
Ладно, просто. Как это отличить просто от неуверенности в себе?
Понятие неуверенности в себе все равно будет относиться к невротическим отношениям. Но мы все так устроены, что идеальных нас не бывает. У нас должен быть невроз зачатки, но не должен переходить в крайность. Сколько я сталкивался, давали какие-то критерии. Если это простые люди, то они путают простое волнение с неврозом. То есть человек, например, у него будет какое-то абсолютно новое событие, он не знает, что произойдет дальше, соответственно, есть какое-то волнение, тревога поднимается. И люди, которые не подготовлены, говорят, о, это невроз. Я говорю, нет, это просто волнение, потому что у него новое событие, он не знает, что произойдет точно. Поэтому я даже не могу вам сказать, как это определить. Обычно определяют врачи, это же направление было создано совместно с врачами. Месищев же и задавался вопросом, все-таки, что такое невроз. На тот момент, это 1917 год, когда открывалась эта теория, психоанализ только появился, по сути. Он 10 лет как существует. И это направление еще называют русский психоанализ. И он пытался объяснить, что не все является психологическими реакциями. То есть врачи не всегда главные. Что невроз правда существует, он это доказал, он смог это объяснить, были проведены клинические исследования. Поэтому нет, только врач вам определит, да, нет, невроз или еще что-то.
Ну, какие, может быть, в принципе, симптомы, когда уже нужно идти к специалисту? Как только человек чувствует себя нехорошо?
Ну, я бы сказал, вообще раз в полгода положено проверяться. И не только у там, психиатров или еще у кого-то, а у всех врачей, насколько я помню, по профилактике. Вообще так. Но если симптомы... Ну, тут уже в практику пойдем. Например, ко мне приводили с паническими атаками. Нередко после депрессии были. Соответственно, ну, что такое паническая атака? Усиленное сердцебиение, потливость. Ну, то есть у вас поступает, грубо говоря, у вас очень большой приступ паники, но при этом ничего не происходит. У вас подскакивает тревога только о мысли, что вам нужно что-то сделать, где вам было плохо, где у вас случилась эта паническая атака. Но все это уже идея того, что вам пора, например, при депрессии. Ну, я говорю, классическую такую депрессию возьму уже. Нарушение сна, аппетита. А, ничего не хочется. Лежишь целыми днями. Смотрите, если вернуться обратно немного к самой идее психотерапии, что подразумевалось в ней? Это все-таки теория в первую очередь отношений. Вот это наше отношение, оно будет проявляться на всем. Всегда есть три регистра восприятия. Это отношение к себе, отношение к социуму, отношение к миру. И там очень важную роль играет обычно симптом, так называемый. В этой теории говорится, что симптом играет очень важную роль именно в том, чтобы человек просто мог как-то выживать. Он является как бы защитным механизмом таким психики. Вот такой был реальный пример. Ко мне обращаются, говорят, панические атаки. Девушка, я не буду возраст называть. Хорошо, в процессе мы разбираем, у нее панические атаки, и поставили, сказали, у вас панические атаки, у вас очень сильная тревога, он говорит, диагноза у вас нет, до депрессии не дошло, у вас субдепрессионное немного состояние, но ей поставили лекарство, лечение и отправили к нам. По итогу выясняется очень интересная картина. Панические атаки у нее наступили, потому что ей нужно было в институт ехать. Вот это симптом, на самом деле. Есть ситуация, есть личность в этой идее. Ну, в этой теории, точнее, здесь. Ситуация. Ей нужно ехать в сам институт, а сама личность не хочет учиться в этом институте. Но она не могла родителям сказать, нет, что я не хочу учиться там. Поэтому у нее появились панические атаки, как удобный способ так избавиться от этого. То есть она не... Потом мы говорим, при разборе случая там было такое, что я говорю, хорошо, ну, предположим, вы же согласны, что вам нужно высшее образование? Да. А на кого вы хотите? Я тоже не знаю. И получается, если она скажет нет, она боится сказать нет родителям, их разочаровать. И сама не знает, что она не хочет. А в институт ей надо, а институт она уже ненавидит. А по итогу у нее случаются панические атаки, и мне как бы ходить в институт не надо. Ну, я как бы хочу для всех. Вот такая вот я. Ну, вот у меня панические атаки, я не могу туда ходить. Вот он пример такой идеи. Когда человек на самом деле осознает, что это конфликт внутриличностный, и что дело не в панических атаках, и когда ты его прорабатываешь, находишь первый, ближе, хотя бы ты становишься ближе к первоисточнику, то панические атаки сами начинают уходить по себе. Ну, вначале с ними, конечно, работают, просто они будут возвращаться, потому что они являются, поэтому они и названы симптомами, что они как следствие, не первоисточник.
Но если брать конкретно вот эту ситуацию, у нее же все равно остается то, что она не хочет учиться именно в этом институте, именно по этой специальности.
Да. Ну, абсолютно правы.
Почему же там... уходят панические атаки? То есть...
Панические атаки вначале... Ну, я просто пример сейчас приведу. Ну, пойдемте дальше уже разбирать, раз уж такой пошел случай. Он такой собирательный в каком-то смысле. Я вот сейчас вспоминаю практику. Он собирательный. Когда я спрашиваю, а что вы хотите? Я взял другие же области жизни. То примерно я услышал ответ. А ей, ну, там... А вот это надо, а вот это надо. И там, не знаю, там, нужно сделать то, что вот там, родителям помочь. Я говорю, хорошо. А вот это там были братья и сестры, это собирательный все-таки образ. Там, за братом последить, сестра есть, еще что-то. То есть всегда для кого-то. Я говорю, стоп. Уберите сейчас всех. Вот самый, кстати, всегда интересный момент. Как вы говорите, спрашивали, как можно проявить невроз. Задать вопрос, убери сейчас всех, что ты хочешь сам? Вот сам для себя. Там тишина была. Поэтому у нее и была проблема, что она сама не знала, чего хочет. Она как бы... И она в обоих случаях сталкивалась с ответственностью. Первое, ей нужно будет сказать родителям, я не хочу. Она избегает этой ответственности. Второе, ей нужно будет взять ответственность и сказать, чего я хочу. Она тоже этого не знает. И поэтому панические атаки вот здесь ей помогали. Что как бы я не беру нигде ответственность, но я ничего не делаю одновременно. Как-то так.
Бывают случаи, когда, ну, также вот случаи, когда в институт или на работу люди не хотят ездить, или вот школьники, угу. да, перед школой, может быть, перед какими-то контрольными, то есть начинаются боли, причем реально, да, голова начинает болеть, живот начинает болеть. То есть угу. это тоже идет от психики, от нежелания, да, и от того, что человек полностью не осознает, что именно он не хочет, да, оно переходит на тело.
Я бы сказал так, нередко, да, есть такая даже старая шутка насчет этого, все болезни от нервов, кроме сифилиса, и то под вопросом. Но я бы не утверждал однозначно, потому что есть психосоматическая, не психосоматика, как любят многие, говорят, такой термин существует, а психосоматические реакции, а бывает сомопсихологические. Поэтому у нас всегда задача стояла, что к нам приходят после врачей. И на врачей к нам направляют. И слава богу, с ними получается взаимодействовать, что меня радует. То, что вы спросили, да, очень часто явление, оно было проявлено, что человек на самом деле там не хочет работать. Он устал, например, он не хочет работать, он не знает, что уже делать, как туда ходить, но ему надо. Говорю, почему надо? Ну, надо же работать. Говорю, а если вот вы сейчас возьмете отпуск, не знаю, по состоянию здоровья, у вас денег нет? Есть. То есть вы не сможете отдохнуть? Смогу. А зачем вы ходите? Надо. А как это не ходить, не работать? Вот вам пример, да?
То есть это, по большому счету, очень сильные установки, которые не сочетаются уже с состоянием человека, и вследствие этого начинаются какие-то боли.
Да, это, если боль проявляется, это уже ваш организм говорит, что все, я не могу. Абсолютно верно. Я вам больше сейчас даже добавлю. К сожалению, в СНГ я сталкиваюсь с тем, что человек часто не знает, чего он хочет. Мне чаще приходится задавать вопрос, идти от обратного, всегда задавать, хорошо, чего ты не хочешь. Даже такое, в каком-то смысле, позволю себе сравнение, кто на Западе живет, и вот если мы говорим о модели СНГ, это все-таки бывший Советский Союз. Часто на Западе знают, чего они хотят, а здесь, в СНГ, они знают, чего они не хотят больше.
А в чем здесь корень? То есть что такого, вот, возможно, в семейном воспитании, да, в детстве или просто менталитет? Вот, из-за чего на Западе знают, чего они хотят, а в нашей стране и в странах СНГ на такой вопрос даже ответить не могут?
А это уже ответ, это больше все-таки к истории. Обратно вернемся. На Западе психология, и, кстати, по психологии можно посмотреть, это Жан Пиаже, он развил теорию индивидуальности. Если мы будем брать советскую психологию, ну, соответственно, как наследницу отечественную, там, российскую, ну и у нас здесь, то здесь ставили больше на социум. Соответственно, здесь очень часто влияет, а что люди скажут, а что люди подумают. И ты должен взаимодействовать с социумом в первую очередь. И это все проявилось очень хорошо. Нас воспитывают тем, а что люди скажут, а что люди подумают, а как это выглядит. А посмотри, что сказали. А ты видел, как на меня посмотрели. А на Западе такого нет. Есть и плюсы, и минусы этой модели, кстати. На самом деле, как все думают, что вот западная модель самая лучшая, или нет. На Западе есть тоже просчет этой модели. И даже большие. Сейчас это очень хорошо наглядно можно видеть даже на психотерапии.
Ну, то есть вот это вот постоянно, что мы находимся под взглядом окружающих, в итоге не дает формироваться собственным желанием.
Если мы говорим в детстве, да. Именно в детстве. Потому что ребенок вначале смотрит на родителей и на окружающую среду, как на пример. Если окружающая среда будет помогать, в каком-то смысле, в кавычках я имею в виду, помогать именно ребенку развиваться, его стремлений и ограждать. Не полностью, чтобы он знал, что есть какие-то небезопасные вещи, но ограждать его от нанесения себе вещи, то он будет развиваться. А окружающая среда все больше там сталкивается, случаи с детства вспоминаю. ну, не очень приятные такие вещи, связанные с детством. Причем, кстати, у большинства спрашиваешь, как проходило ваше детство? Прекрасно, самое лучшее детство. Потом такой, ну, как сказать, ну, так же, как у всех. Говорит, так самое лучшее или так же, как у всех? Говорит, так же, как у всех. А как у всех? И начинают рассказывать, и там столько примеров проявляется. Там и проблемы были, и там отсутствие было, и доверие исчезало. Да? Как-то-то.
Ну, в принципе, ведь существуют люди, да, которые понимают, что они хотят.
Человек знает только на данный момент времени. Вот я бы сказал так. Вот такие счастливчики, да, есть. И это не исключения какие-то. Это не такие избранные. Это обыкновенные люди, и нередко их случают. Ну, так будет, наверное, правильно.
Ну и у людей, которые, да, пусть в каждый период у них есть свое понимание, что они хотят, к чему они стремятся, но, в принципе, риски неврозов у таких людей меньше или это не взаимосвязано?
Интересный вопрос.
Они ведь более как бы устойчивые, более стабильные такие люди, потому что они знают, куда им идти.
Они знают конечную цель. Вот тут многие путают, кстати. Нет. Они не всегда знают, поэтому риск того же проявления невроза не всегда там меньше. Да, они будут более адаптивны, я бы сказал. Но сказать, что прям вообще не будет там рисков, нет.
Ну, он может приобрестись.
Он может Да, он просто меньше. Понимаете, я еще раз говорю, вот как я вам приводил пример с Китаем, что-то происходит в нашей жизни, оно непонятное, и все, и запустилась цепочка, по сути. То есть это отсылка к какому-то событию, когда-то что-то в нашей жизни когда не было структурировано. Но пока у нас событий в жизни не происходило, оно не произошло, то это без. Ну, то есть, это то событие в детстве просто никак не затрагивается. Ну, есть и есть. Ну, не осознаем, не осознаем, живем же прекрасно. Ну, что ты начинаешь? Потом происходит что-то у нас в жизни, и это одно с другим взаимодействует тут же моментально, и все.
Алексей, спасибо большое за беседу. Это было очень познавательно. Напомню, у нас на связи был Уваров Алексей Владимирович, кризисный психолог, психотерапевт личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии. Уваров Алексей Владимирович, практический психолог, психотерапевт личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии, кризисный психолог. Спасибо вам большое, надеемся, еще вас услышим.
Спасибо, что пригласили.
До свидания. До свидания.
Разговор с психологом.